Карл Маркс. Первое воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Сочинение, том 17, страницы с 1 по 5. Первое воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне было написано Карлом Марксом между 19 и 23 июля 1870 года. 19 июля 1870 года, в день начала франко-прусской войны, Генеральный совет поручил Марксу подготовить воззвание по поводу этой войны. Воззвание было принято постоянным комитетом Генерального совета 23 июля и затем единогласно одобрено на заседании совета 26 июля 1870 года. Впервые оно было напечатано на английском языке в лондонской The Pall Mall Gazette, газета Pall Mall, номер 1702, 28 июля 1870 года, и через несколько дней вышло в виде листовки тиражом в 1000 экземпляров. Воззвание было полностью или частично перепечатано также целым рядом провинциальных английских газет. Газета «The Times» «Времена», в редакцию которой было направлено воззвание, отказалась его опубликовать. Поскольку первое издание воззвания быстро разошлось и выпущенный тираж далеко не удовлетворил спроса, Генеральный совет 2 августа 1870 года принял решение о выпуске дополнительного тиража воззвания в количестве 1000 экземпляров. В сентябре 1870 года первое воззвание было вновь переиздано на английском языке совместно со вторым воззванием Генерального совета о франко-прусской войне. В этом издании, в тексте первого воззвания, Марксом были исправлены опечатки, допущенные в первом издании. 9 августа Генеральный совет назначил комиссию для перевода первого воззвания на немецкие и французские языки и для его распространения. В комиссию вошли Маркс, Юнг, Сарайе и Эккариус. На немецком языке воззвание было впервые опубликовано в Лейпциге в газете Der Volksstaat, номер 63, 7 августа 1870 года, в переводе Либкнехта. Получив этот немецкий текст воззвания, Маркс подверг перевод коренной переработке и заново перевел около половины всего текста. В этом новом переводе на немецкий язык воззвание было опубликовано в Женеве в журнале «Der Vorbote», номер 8, за август 1870 года, и выпущено также в виде отдельной листовки. В 1891 году, к 20-й годовщине Парижской коммуны, Энгельс опубликовал первое и второе воззвание Генерального совета в немецком издании «Гражданской войны во Франции», выпущенном в Берлине издательством газеты «Forwards». Перевод первого и второго воззваний для этого издания был сделан Луизой Каутской под наблюдением Энгельса. На французском языке воззвание было опубликовано в августе 1870 года в газете «Le Galette» и в газетах «L'International», номер 82, 7 августа 1870 года, и «Le Mirabeau», номер 55, 7 августа 1870 года. Воззвание было выпущено также в виде листовки на французском языке в переводе комиссии Генерального совета. На русском языке первое воззвание было впервые опубликовано в августе-сентябре 1870 года в газете «Народное дело», номера 6-7, август-сентябрь 1870 года в Женеве. В 1905 году первое и второе воззвания вошли в издание «Гражданской войны во Франции», выпущенное под редакцией Ленина в переводе с немецкого издания 1891 года. Впоследствии первое и второе воззвания о франко-прусской войне многократно публиковались на русском языке вместе с основным текстом «Гражданской войны во Франции». Der Volksstaat – народное государство. Центральный орган немецкой социал-демократической рабочей партии эйзенахцев. Издавался в Лейпциге со 2 октября 1869 года по 29 сентября 1876 года, два раза в неделю, с июля 1873 года три раза. Газета выражала взгляды революционного течения в рабочем движении Германии. За свой смелый революционный тон газета подвергалась постоянным правительственным и полицейским преследованиям. Состав ее редакции непрерывно менялся в связи с арестами редакторов, но общее руководство газетой осталось в руках Либкнехта. Значительную роль в газете сыграл Бебель, заведовавший издательством «Volksstaat». Маркс и Энгельс являлись сотрудниками газеты с момента ее основания, постоянно оказывали помощь ее редакции и систематически выправляли линию газеты. Несмотря на отдельные промахи и ошибки, «Volksstaat» была одной из лучших рабочих газет 70-х годов XIX века. «Der Vorbote» – «Предвестник», ежемесячный журнал, официальный орган немецких секций интернационала в Швейцарии, издавался на немецком языке в Женеве с 1866 по 1871 год. Ответственным редактором был Беккер. Журнал, в общем, проводил линию Маркса и Генерального совета, систематически публикуя документы интернационала и давая информацию о деятельности секций товарищества в различных странах. «Легалите» – «Равенство» – еженедельная швейцарская газета, орган Романской федерации интернационала, выходила в Женеве на французском языке с декабря 1868 по декабрь 1872 года. В ноябре 1869-го, январе 1870 годов, проникшие в редакцию газеты бакунисты Перрон, Робен и другие пытались использовать ее для нападок на Генеральный совет интернационала. Однако в январе 1870 года Романский федеральный совет добился изменения состава редакции и вывода из нее бакунистов, после чего газета стала поддерживать линию Генерального совета. «Л'Интернационал» – «Интернационал» – еженедельная бельгийская газета, орган бельгийских секций интернационала, издавалась в Брюсселе при ближайшем участии «Де Папа» с 1869 по 1873 год. В газете публиковались документы интернационала. «Ле Мирабо» – «Мирабо» – еженедельная бельгийская газета, выходила в Вервье с 1868 по 1874 год, орган бельгийских секций интернационала. «Народное дело» – газета, до апреля 1870 года – журнал, издававшаяся в 1868-1870 годах в Женеве группой русских революционеров и эмигрантов. С октября 1868 года редакция, в которую мы говорили: «Если освобождение рабочего класса требует братского сотрудничества рабочих, то как же они могут выполнить эту великую задачу при наличии внешней политики, которая, преследуя преступные цели, играет на национальных предрассудках и в грабительских войнах проливает кровь общества? 1,9 миллиона человек воздержались от участия, извращая их цели и запугивая средние слои красной опасностью. Парижская федерация интернационала и Федеральная палата профессиональных рабочих обществ в Париже выпустили 24 апреля 1870 года манифест, в котором разоблачали бонапартистский маневр с плебисцитом и призывали рабочих воздержаться от голосования. Накануне плебисцита члены Парижской федерации были арестованы на основании сфабрикованного полицией обвинения в заговоре с целью убийства Наполеона III. Обвинение было использовано правительством для организации широкой кампании преследований и травли членов интернационала в различных городах Франции. На судебном процессе над членами Парижской федерации, происходившем с 22 июня по 5 июля 1870 года, был полностью раскрыт лживый характер обвинения в заговоре. Однако ряд членов интернационала во Франции был приговорен бонапартистским судом к тюремному заключению только за принадлежность к Международному товариществу рабочих. Преследование интернационала во Франции вызвало массовые протесты со стороны рабочего класса. В чем же состояло действительное преступление французских секций интернационала? В том, что они открыто и настойчиво говорили французскому народу: участвовать в плебисците значит голосовать за деспотизм внутри страны и за внешнюю войну. Страница вторая. И действительно, делом их рук было то, что во всех больших городах, во всех промышленных центрах Франции рабочий класс встал как один человек, чтобы отвергнуть плебисцит. К несчастью, одержало верх глубокое невежество сельских округов. Биржи, кабинеты европейских государств, господствующие классы и печать Европы приветствовали плебисцит как блестящую победу французского императора над французским рабочим классом, и плебисцит оказался сигналом к умерщвлению не одной личности, а целых народов. Военный заговор в июле 1870 года является только исправленным изданием «Coup d'État» государственного переворота в декабре 1851 года. Имеется в виду государственный переворот, произведенный Луи Бонапартом 2 декабря 1851 года и положивший начало существованию бонапартистского режима Второй империи. На первый взгляд дело казалось столь нелепым, что Франция не хотела верить в серьезность слухов о войне. Она охотнее верила депутату Жюлю Фавру, который в воинственных речах министров видел простую биржевую уловку. Фавр, Жюль, 1809-1880 годы. Французский адвокат и политический деятель, один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев. В 1848 году сначала генеральный секретарь Министерства внутренних дел, затем заместитель министра иностранных дел, депутат учредительного и законодательного собраний в 1848-1851 годах, министр иностранных дел в правительстве национальной обороны и правительстве Тьера в 1870-1871 годах, вел переговоры о капитуляции Парижа и мире с Германией. Палач Парижской коммуны. Когда, наконец, 15 июля законодательному корпусу было заявлено о войне официально, в Вся оппозиция отказалась утвердить предварительное ассигнование. Даже Тьер заклеймил войну как нечто гнусное. Все независимые парижские газеты осуждали ее, и, к удивлению, провинциальная печать почти целиком с ними соглашалась. Между тем, парижские члены интернационала вновь взялись за работу. В «Ревейль» 12 июля они опубликовали манифест к рабочим всех наций, из которого мы приведем следующие места. «Ле Ревейль. Пробуждение». Французская еженедельная, а с мая 1869 года ежедневная газета, орган левых республиканцев, издавалась под редакцией Делеклюза в Париже с июля 1868 по январь 1871 года. С октября 1870 года выступала против правительства национальной обороны. Политическое честолюбие под предлогом европейского равновесия и защиты национальной чести снова угрожает всеобщему миру. Французские, немецкие, испанские рабочие, соединим наши голоса в один общий крик возмущения против войны. Война из-за вопроса о преобладании или война в интересах какой-нибудь династии в глазах рабочих может быть лишь преступным безумием. Мы, те, кто хочет мира, работы и свободы, мы протестуем против воинственных кличей тех, кто может откупиться от налога крови и для кого общественные несчастья служат источником новых спекуляций. Братья в Германии, вражда между нами имела бы единственным последствием полное торжество деспотизма по обеим сторонам Рейна. Рабочие всех стран, каковы бы ни были в данный момент результаты наших общих усилий, мы, члены Международного товарищества рабочих, для которых не существует никаких государственных границ, мы шлем вам как залог неразрывной солидарности добрые пожелания и привет от рабочих Франции. За этим манифестом наших парижских секций последовало множество подобных же французских воззваний, из которых мы здесь можем привести только одно, принадлежащее секции НИИ на Сене и опубликованное в газете «Марсельез» от 22 июля. «La Marseillaise», «Марсельеза». Французская ежедневная газета «Орган левых республиканцев» издавалась в Париже с декабря 1869 по сентябрь 1870 года. Газета помещала материалы о деятельности интернационала и о рабочем движении. Страница третья. Справедлива ли эта война? Нет. Национальна ли эта война? Нет. Эта война исключительно династическая. Во имя гуманности, во имя демократии, во имя истинных интересов Франции мы всецело и энергично присоединяемся к протесту интернационала против войны. Эти протесты выражали истинные чувства французских рабочих, как вскоре ясно показало одно интересное происшествие. Когда банду 10 декабря, впервые организованную во время президентства Луи Бонапарта, переодели в рабочие блузы и выпустили на улицы Парижа, чтобы инсценировать пароксизм военной лихорадки, подлинные рабочие предместий ответили такими внушительными демонстрациями в пользу мира, что префект полиции Пьетри счел нужным сразу положить конец всяким дальнейшим уличным демонстрациям под тем предлогом, что преданные парижане достаточно проявили свой долго сдерживаемый патриотизм и дали исход своему неиссякаемому военному энтузиазму. Банда 10 декабря. Имеется в виду общество 10 декабря, названо так в честь избрания покровителя общества Луи Бонапарта президентом Французской Республики 10 декабря 1848 года. Тайное бонапартистское общество, созданное в 1849 году и состоявшее преимущественно из деклассированных элементов, политических авантюристов, представителей военщины и так далее. Хотя формально общество и было распущено в ноябре 1850 года, в действительности принадлежавшие к нему элементы продолжали вести бонапартистскую пропаганду и вновь явились активными участниками государственного переворота 2 декабря 1851 года. Подробная характеристика общества 10 декабря дана Марксом в работе «18-е Брюмера Луи Бонапарта». Шовинистическая манифестация в поддержку захватнических планов Луи Наполеона была организована бонапартистами 15 июля 1870 года при содействии полиции. Пьетри, Жозеф Мари, 1820-1902 годы, французский политический деятель, бонапартист, префект полиции Парижа в 1866-1870 годах. Чем бы ни кончилась война Луи Бонапарта с Пруссией, похоронный звон во Второй империи уже прозвучал в Париже. Вторая империя кончится тем же, чем началась, жалкой пародией. Но не надо забывать, что именно правительство и господствующие классы Европы дали возможность Луи Бонапарту в течение 18 лет разыгрывать жестокий фарс реставрированной империи. Со стороны Германии война эта является оборонительной. Но кто поставил Германию перед необходимостью обороняться? Кто дал возможность Луи Бонапарту вести войну против Германии? Пруссия. Никто иной, как Бисмарк, конспирировал с этим самым Луи Бонапартом в надежде подавить внутри Пруссии демократическую оппозицию и осуществить аннексию Германии династии Гогенцоллернов. Бисмарк Отто, князь, 1815-1898 годы, государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии, представитель прусского юнкерства, посол в Петербурге с 1859 по 1862 год, и в Париже в 1862 году. Министр-президент Пруссии с 1862 по 1871 год. Канцлер Германской империи с 1871 по 1890 год. Осуществил объединение Германии контрреволюционным путем. Ярый враг рабочего движения. Автор исключительного закона против социалистов, 1878 год. Гогенцоллерны. Династия бранденбургских курфюрстов с 1415 по 1701 год. Прусских королей с 1701 по 1918 год. И германских императоров с 1871 по 1918 год. Если бы битва при Садове была не выиграна, а проиграна, французские батальоны наводнили бы Германию в качестве союзников Пруссии. Битва при Садове, произошла 3 июля 1866 года в Чехии между австрийскими и саксонскими с одной стороны и прусскими войсками с другой, и явилась решающим сражением в австро-прусской войне 1866 года, которая закончилась победой Пруссии над Австрией. В истории это сражение известно также как сражение при Кёнигсграце. В настоящее время Градец Кралов. Разве Пруссия после победы хоть на минуту подумала о том, чтобы порабощенной Франции противопоставить свободную Германию? Как раз наоборот. Она ревниво оберегала исконные прелести своей старой системы и в добавлении к ним позаимствовала у Второй империи все ее уловки. Ее фактический деспотизм и фальшивую демократичность, ее политические фокусы и финансовые мошенничества, ее высокопарные фразы и самое низкое жульничество. Бонапартистский режим, который до тех пор процветал только на одном берегу Рейна, нашел себе таким образом двойника на другом берегу его. А при таком положении дел, чего иного можно было ждать, кроме войны? Страница 4. Если немецкий рабочий класс допустит, чтобы данная война потеряла свой чисто оборонительный характер и выродилась в войну против французского народа, тогда и победа, и поражение будут одинаково гибельны. Все те несчастья, которые постигли Германию после так называемой освободительной войны, обрушатся на нее снова с еще большей жестокостью. Принципы интернационала, однако, нашли слишком широкое распространение и пустили слишком глубокие корни среди немецкого рабочего класса, чтобы мы должны были опасаться столь печального исхода. Голос французских рабочих нашел отклик в Германии. Громадное рабочее собрание в Брауншвейге 16 июля заявило о своей полной солидарности с Парижским манифестом, решительно отвергло всякую мысль о национальной вражде к Франции и приняло резолюцию, в которой сказано: «Мы – враги всяких войн, но прежде всего войн династических. С глубокой печалью и болью мы видим себя вынужденными принять участие в оборонительной войне как в неизбежном зле. Но в то же время мы призываем весь рабочий класс Германии сделать невозможным повторение столь ужасного социального несчастья, добиваясь для народов власти самим решать вопрос о войне и мире и делая народы господами своей собственной судьбы». В Хемнице собрание делегатов, представлявших 50 тысяч саксонских рабочих, единогласно приняло следующую резолюцию. От имени немецкой демократии вообще, и в частности от имени рабочих, входящих в социал-демократическую партию, мы объявляем нынешнюю войну исключительно династической. С радостью пожимаем мы братскую руку, протянутую нам французскими рабочими. Памятуя лозунг Международного товарищества рабочих «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», мы никогда не забудем, что рабочие всех стран – наши друзья, а деспоты всех стран – наши враги. Рабочие собрания в Брауншвейге 16 июля и в Хемнице 17 июля 1870 года были созваны руководством немецкой социал-демократической рабочей партии эйзенахтцев для выражения протеста против завоевательной политики правящих классов. Резолюцию собрания в Брауншвейге 16 июля 1870 года Маркс цитирует по газете «Фольксштадт» номер 58 от 20 июля 1870 года. Берлинская секция интернационала также ответила на Парижский манифест. «Мы всей душой присоединяемся к вашему протесту. Мы даем великий обет в том, что ни звуки труб, ни гром пушек, ни победа, ни поражение не отвратят нас от нашего общего дела объединения рабочих всех стран. Да будет так. На заднем плане этой самоубийственной борьбы виднеется мрачная фигура России. Плохим признаком является то, что сигнал к нынешней войне был дан как раз в тот момент, когда московитское правительство закончило постройку важных для него в стратегическом отношении железных дорог и уже сосредоточивает войска в направлении к Пруту. Страница пятая. Хотя немцы и могут с полным правом рассчитывать на симпатии в своей оборонительной войне против бонапартистского нападения, они потеряют эти симпатии сейчас же, как только допустят, чтобы прусское правительство призвало на помощь или хотя бы только приняло помощь казаков. Пусть они припомнят, что Германия после своей освободительной войны против Наполеона I целые десятилетия лежала распростертой у ног царя. Английский рабочий класс протягивает руку дружбы французским и немецким рабочим. Он глубоко убежден, что как бы ни кончилась предстоящая отвратительная война, союз рабочих всех стран в конце концов искоренит всякие войны. В то время как официальная Франция и официальная Германия бросаются в братоубийственную борьбу, французские и немецкие рабочие посылают друг другу вести мира и дружбы. Уже один этот великий факт, не имеющий себе равного в истории, открывает надежды на более светлое будущее. Он показывает, что в противоположность старому обществу с его экономической нищетой и политическим безумием нарождается новое общество, международным принципом которого будет мир, ибо у каждого народа будет один и тот же властелин – труд. Провозвестником этого нового общества является Международное товарищество рабочих. 256 High Holborn, London, Western Central, 23 июля 1870 года. Написано Марксом между 19 и 23 июля 1870 года. Напечатаны в виде листовки на английском языке в июле 1870 года, а также отдельными листовками и в периодической печати на немецком, французском и русском языках в августе-сентябре 1870 года. Печатается по тексту первого английского издания листовки, сверенному с текстом второго английского издания 1870 года и с текстом авторизованного немецкого перевода 1870 года. Перевод с английского.